вас познакомила Мария Салычева. Доброе утро! Сегодня 18 марта, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Авария на японской атомной электростанции Фукусима Даичи не угрожает России, уверены российские спецслужбы и экологи. Тем не менее, Роспотребнадзор готов измерять радиационный фон самолетов, прибывающих из Токио. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии. Согласно этой резолюции, над Ливией создается бесполетная зона. Россия и Украина готовы продлить соглашение о пребывании в Крыму Черноморского флота России. Проект «Южный поток» по доставке газа из России в Европу может претерпеть серьезные изменения. Российские футбольные клубы накануне провели ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Это главные темы второго часа нашей сегодняшней программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, должно ли мировое сообщество вмешаться в конфликт в Ливии? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве сегодня днем температура воздуха будет около нуля, возможен снег. В Санкт-Петербурге также около нуля, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Российская санитарная служба готовится к проведению контроля радиации на рейсах, которые прилетают в Россию из Японии. Об этом сообщил в четверг глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Насколько необходимы и оправданы проверки прибывающих из Японии самолетов на радиационную безопасность? Этот вопрос я задаю руководителю московского отделения Greenpeace Ивану Блокову.
Начнем с того, что, по крайней мере, проходящих пассажиров теоретически должны были и так всех проверять на наличие радиации. Когда вы проходите на выходе из аэропорта, вы видите такие две стоечки с названием «Янтарь». Безусловно, такая проверка полезна. Сейчас пока сказать, что там могли быть серьезные уровни загрязнения самолетов, как самолетов, я бы не рискнул, потому что аэропорт находится достаточно далеко от места катастрофы. Но осторожность не мешает.
А что касается проверки не только самолетов и пассажиров, но и, скажем, товаров, прибывающих из Японии, продуктов питания, автомобилей, техники и так далее?
Знаете, сейчас бессмысленно проверять продукты питания, потому что явно на территориях, подвергшихся загрязнению, их не собирают. Вот то, что могло теоретически произойти, хотя вероятность этого не очень велика, это то, что разнесенные по воздуху частицы попали на что-то экспортируемое. Я с трудом могу себе представить, чтобы это уже успело быть довезено до России. Но если оно довезено, я почти уверен, что если это будет выходить с территории Японии, это будет очень тщательно контролироваться там.
А в будущем, вот скажем, морепродукты, которые очень популярны в России...
С морепродуктами ситуация немножко более сложная, потому что в мире есть несколько источников радиоактивных сбросов в океаны. Например, завод «Лахак» во Франции, завод в районе местечка «Селафильд» в Великобритании, которые сбрасывают, и там есть определенные проблемы с загрязнением морепродуктов. И опять же, если следовать нормальным санитарным нормам, наверное, просто все морепродукты должны проверяться. На всякий случай, потому что есть такие точки, есть затонувшие реакторы. Бог его знает, что может произойти.
Вы как-то сейчас отслеживаете более внимательно ситуацию в Японии и на Дальнем Востоке России?
Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и в Японии, и на Дальнем Востоке. У нас круглосуточно появляются новости. Но надо сказать, что по России мы можем с уверенностью говорить, что никаких изменений нету. И ожидать, что будет что-либо, что можно легко измерить или увидеть на дозиметре, не приходится. А по Японии просто поступающая информация, даже непосредственно внутри Японии, недостаточно, чтобы делать какие-то очень жесткие оценки. Более-менее известные вещи, связанные с техническими особенностями катастрофы, то есть с тем, что происходит на реакторах, в тех рамках, которые знают сами японские службы. Но пока, например, нет никакой информации радиоактивной о составе, изотопном составе выбросов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель московского отделения Greenpeace Иван Блоков. Напомню, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко накануне заявил, что его ведомство, Роспотребнадзор, готово к проведению контроля радиации на рейсах, которые прилетают в Россию из Японии. Продолжается программа «Время свободы». Министерство финансов России и Украины готовят проект соглашения между странами по условиям продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе. Но процесс подготовки соглашения затягивается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Соглашения относительно условий продления пребывания российского Черноморского флота в Севастополе должны были подготовить Министерство финансов Украины и России. Этот документ призван, в частности, определить точную сумму и порядок платежей России за аренду военно-морской базы в Крыму после 2017 года, окончания первого срока действия флотского договора. Как отмечают в украинском правительстве, стороны продолжают работать над этим соглашением. Судя по всему, Москва заинтересована в первую очередь подписать другой документ о перевооружении и модернизации Черноморского флота. Если Киев даст на это согласие, то российский флот может навсегда остаться в Крыму, предполагает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Вместе с новыми кораблями приходят боекомплекты оружия, приходят запасы корабля для судоремонта корабля на весь срок его жизни, на весь срок его службы. Соглашаться на перевооружение флота здесь надо одно «но» конкретно ставить, что главная база флота должна быть в Новороссийске, а Севастополь должен быть пунктом базирования.
Известно, что украинская сторона хотела бы увязать вопрос о перспективах модернизации и перевооружения Черноморского флота с пересмотром формулы цены на российский газ, стоимость которого для Украины, несмотря на скидку, выше, чем даже для некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что эта тема будет одной из главных в ходе апрельской встречи премьеров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица сомневается, что на соответствующих переговорах будет достигнут компромисс.
Такой компромисс был возможен во время подписания Харьковских соглашений. Поскольку Украина не поставила вопрос пересмотра как раз формулы и цены 450, то фактически за пролонгацию Черноморского флота на 25 лет она ничего взамен не получила. Теперь эта цена будет стоить, в общем-то, Украине энергетической независимости. Фактически сейчас состояние Украины по черноморской тематике – это состояние капитуляции.
Начиная с 1997 года, когда был заключен договор о 20-летней аренде России военно-морской базы в Севастополе, Киеву и Москве не удалось подписать ни одного соглашения, регулирующего пребывание на украинской территории Черноморского флота, констатирует Григорий Перепелица.
Это и вопросы инвентаризации, и передача навигационной системы Украины, в юрисдикции которой она находится, но находится во владении Черноморского флота, и условия передвижения сил Черноморского флота на территории Украины, ничего это абсолютно не было решено. Я думаю, у украинской стороны есть первое осмысление полного проигрыша в результате реализации этих Харьковских соглашений. Поэтому, очевидно, этим и определяется пауза, хотя еще там полтора-два месяца назад и министр обороны Михаил Ежель был полон решимости идти, на беспрецедентные шаги со стороны Украины по поводу перевооружения флота, расширение инфраструктуры базирования Черноморского флота. Так что, я думаю, это замедление, это пауза, определенные переосмысления. Что же в результате этого, собственно говоря, получит сама Украина?
Между тем, сегодня четвертый заключительный день. Дипломаты и эксперты России и Украины рассматривают в Севастополе спорные вопросы, связанные с базированием в Крыму Черноморского флота. Как утверждается, уже согласованы результаты инвентаризации 190 из 400 арендуемых флотом земельных участков. По словам посла по особым поручениям МИД Украины Виктора Семенова, полностью инвентаризация земель и объектов, используемых российскими военными, может быть завершена в течение 2 лет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Япония заявила, что примет техническую помощь от США для борьбы с аварией на АЭС Фукусима Даичи. По последним сообщениям, в районе второго реактора АЭС наблюдается облако пара. Предполагают, что это происходит либо над складом использованного ядерного топлива, либо от взрыва в насосном отсеке. На российском Дальнем Востоке радиационный фон не превышает предельно допустимых норм. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Николя Саркози обсудить меры для реализации резолюции Совета Безопасности ООН о создании безопасности
бесполетных зон над Ливией. Дипломаты расценили документ ООН как разрешающий Вашингтону, Лондону и Парижу нанесение авиаударов по объектам режима Каддафи. В московском метро в четверг вечером было совершено нападение на двух футбольных болельщиков «Спартака». Выходец из Дагестана нанес им ножевые ранения. Он задержан. Таковы основные новости к этой минуте. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров». Органная пирушка в 21 веке. Коллекция Задовского и Русский музей. Как работает экспертиза. Книга Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Продолжается программа «Время свободы». Проект «Южный поток» по доставке газа из России в Европу может претерпеть серьезные изменения. Трубопровод должен пройти по дну Черного моря через экономическую зону Турции. Накануне после переговоров в Кремле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана, первый вице-премьер российского правительства Игорь Сечин сказал в интервью газете «Коммерсант», что Россия может отказаться от строительства подводного газопровода. Какую цель преследовало это неожиданное заявление, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
По Южному потоку газ должен доставляться из России на Балканы, в страны Восточной Европы, Австрию и Италию. В августе 2009 года премьер-министр России Владимир Путин договорился с Реджепом Эрдоганом о том, что Турция как можно быстрее выдаст разрешение на прокладку трубы по дну Черного моря в своей экономической зоне. Этого, однако, до сих пор не произошло. При этом стоит вспомнить, что за месяц до этого, в июле 2009-го, Турция и ряд европейских стран подписали соглашение о строительстве конкурирующего с Южным потоком проекта «Набукко», в рамках которого газ будет доставляться из Каспийского региона в Европу в обход России. В интервью газете «Коммерсант» Игорь Сечин заявил, что Россия рассматривает в качестве альтернативы строительству подводного трубопровода сооружение завода по производству СПГ, сжиженного газа, на берегу Черного моря и последующую его доставку в Европу танкерами. Многие эксперты делают вывод, что это заявление Игоря Сечина не более чем попытка оказать давление на Анкару с целью добиться от нее скорейшего разрешения на прокладку трубопровода. Я попросил прокомментировать возникшую ситуацию независимого аналитика Александра Разумова.
Надо сказать, что Турция всегда была очень сложным партнером России в плане транзита энергетических ресурсов. Еще в начале нулевых Турция заявляла, что проход российских танкеров через Босфор представляет экологическую угрозу. Соответственно, наши танкеры вынуждены были ждать иногда по несколько дней. Более того, известно, что Евросоюз и Соединенные Штаты лоббировали альтернативный вариант, это Набукко. Ну и, соответственно, как бы считалось, что Турция будет ключевой страной, которая станет на пути Южного потока. Однако потом России удалось договориться с Турцией на тему Южного потока. Ну, там на самом деле очень комплексное было соглашение, и внешняя политика, и не только газовый, но и нефтяной фактор. Сейчас, когда Южный поток Набукко значительно опережает, ну, видимо, не все с этим еще смирились.
Зачем, по вашему мнению, Игорю Сечину понадобилось сделать заявление о возможном отказе от строительства подводного газопровода через экономическую зону Турции?
Если мы обратимся к более раннему проекту, к Северному потоку, в конце 2008 года Путин тоже сказал, что если, в общем, не получится, если известные страны, прежде всего Финляндия, страны Балтии будут против, то мы поставим на Балтике завод СПГ и будем, соответственно, проводить экспорт танкеров. Соответственно, когда господин Сечин заявляет о том, что, возможно, Россия поставит СПГ на Черном море и, значит, будет экспортировать СПГ, то это, в общем, ну, элемент торга с Турцией и показать, что есть и другие возможности. Но, на самом деле, надо прекрасно понимать, что проблема транзита через Босфор никуда не уходит. И, опять-таки, «Газпром» все-таки это такая традиционная газовая компания, и, соответственно, «Газпром», конечно, делает ставки и на северный, и на южный поток. То есть, если посмотреть на карту, это как бы клещи, да, с севера и с юга на Европу. Некоторые ругают «Южный поток» за то, что он очень дорогой. Ну, во-первых, никто не знает, сколько будет стоить газ и во сколько реально труба обойдется. Я думаю, что мы имеем просто дальнейшее лоббирование со стороны России данного проекта, хотя, конечно, основной козырь, который имеет Россия, это события в Северной Африке, проблемы с поставками, потому что ясно, что с российскими ресурсами, или, может быть, даже шире, с ресурсами партнеров «Газпрома» в Средней Азии никаких проблем не будет.
А какие у Турции есть козыри, аргументы в этой торговле?
Главный козырь – это, конечно, Босфор. Это транзит, ну, нефти, да, прежде всего. Ну и момент следующий, что Турция все-таки ключевая сторона для Набука и для Южного потока. Но, опять-таки, нет какого-то такого жесткого конфликта, как, условно говоря, у России было там с Украиной во время Ющенко. То есть я думаю, что можно договориться без проблем. Это вопрос торга. Но и все-таки Турция очень зависима там от тех же потоков российских туристов, работы российских компаний. То есть, естественно, соседи всегда зависят друг от друга по торговле. Но Турция заинтересована, чтобы российские деньги, ну, скажем так, поддерживали ее экономику.
О возможном конфликте России и Турции из-за затягивания решения вопроса о строительстве трубопровода «Южный поток» говорил независимый аналитик Александр Разуваев. Еще об одном альтернативном «Южному потоку» варианте поставок газа в Европу рассказал министр энергетики России Сергей Шматко. На заседании президиума правительства он заявил, что самым выгодным вариантом для России может быть строительство завода по производству сжиженного газа на Ямале с последующей доставкой его в Европу через Баренцево море. Что касается Турции, то на данный момент ее официальные представители говорят, что ждут от России полного комплекта документов по строительству Южного потока и обещают дать окончательный ответ до 1 ноября. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, нуждается ли общественное радио и телевидение в государственной поддержке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в символической акции члены Палаты представителей подавляющим большинством голосов отвергли резолюцию с призывом вывести американские войска из Афганистана к концу нынешнего года. Ее инициаторы, среди которых известные фигуры в республиканской партии, конгрессмены Денис Кусинич и Рон Пол, исходят в основном из экономических соображений, считая, что страна не может позволить себе продолжать вести военную кампанию, которая обходится в 100 миллионов долларов в год и может затянуться еще на десятилетия. «Готовы ли мы истратить еще триллион долларов на войну, которую мы не знаем, как завершить?» – спросил своих коллег по палате конгрессмен Кусинич. «Если мы уйдем, не выполнив нашей миссии, мы дадим новый заряд пропагандистским усилиям экстремистов, утверждающим, что американцы слабы и ненадежны как союзники. Это поможет экстремистам в вербовке новых членов и организации новых террористических актов», – возразил ему Говард Макион, глава комитета по вооруженным силам. Выступая перед законодателями, американские военные предупредили, что одобрение подобной резолюции негативно скажется на ходе операции в Афганистане. Командующий международным контингентом генерал Петреус заявил, что в последнее время перевес сил коалиции становится более заметен, и он рассчитывает, что вывод американских войск начнется, как и планировалось, в июле. Белый дом объявил о готовности вывести из Афганистана все боевые подразделения к концу 2014 года. Члены Палаты представителей приняли в четверг решение о прекращении государственного финансирования общественного радио и телевидения, сославшись на то, что некоммерческое средство информации может прожить и без государственной поддержки. Кое-кто считает это решение политическим. Слово Алану Давыдову.
Палата представителей Конгресса США, в которой преобладают республиканцы, в четверг проголосовала за прекращение финансирования Национального общественного радио, NPR. Эта крупнейшая некоммерческая организация объединяет свыше 700 местных радиостанций. Она финансируется за счет пожертвований слушателей. До 10% ее средств составляют гранты и государственные субсидии. Аудитория NPR превышает 32 миллиона слушателей. Республиканская партия уже много лет выступала за то, чтобы отказаться от государственной поддержки NPR. Администрация Обамы осудила решение Нижней Палаты Конгресса о запрете госфинансирования Национального общественного радио, но вероятность его осуществления невелика, поскольку этот законопроект должен быть подписан президентом.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Три российских футбольных клуба дошли до стадии 1/8 второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы, но в четвертьфинал удалось пробиться только московскому «Спартаку». О результатах ответных матчей 1/8 с участием московских ЦСКА и «Спартака» и питерского «Зенита» подробнее расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он в прямом эфире. Алексей.
Доброе утро. Ну, в начале в результатах «Спартак» в Москве победил голландский «Аякс» со счетом 3-0. И после победы в гостях со счетом 1-0 «Спартак» уверенно прошел в четвертьфинал Лиги Европы. Увы, на этом достижения российских клубов закончились, хотя «Зенит» на своем поле выиграл у голландского «Твенте» 2-0, но в гостях «Зенит» проиграл 0-3, и следующий клуб прошел клуб из Нидерландов. А «Порту» принимал, португальский клуб «Порту» принимал ЦСКА, выиграл со счетом 2-1, и поскольку португальцы в Москве недели ранее выиграли 1-0, они и прошли в следующий круг. Итак, лишь «Спартак» добился успеха в 1/8 финала. Для России, кроме всего прочего, это означает очень серьезный момент. Россия потеряла шанс догнать Португалию в сводной таблице коэффициентов Еврокубков, и теперь на будущий год представительство россиян в Лиге Европы сократилось. Вернее, в Лиге Европы оно увеличилось, сыграют 4 команды, а вот в Лиге Чемпионов теперь будет только 2 команды у России, одна из которых начнет свой путь в квалификационном раунде. Это, конечно, неудача, поскольку в этом сезоне 3 команды были представлены, представляли Россию в Лиге Европы. Если же говорить об игре, то, конечно, лишь спартаковцы показали достойный футбол, и то лишь в первом тайме все три мяча были забиты, кстати, в первом тайме, и на этом фактически игра серьезная прекратилась, команды доигрывали, хотя моменты были и у той, и у другой. «Зенит» до конца пытался забить третий мяч, который позволил бы ему продолжить борьбу с «Твенте», но весь второй тайм «Зенит» безуспешно атаковал, а у «Твенте» были моменты, кстати, чтобы и забить еще прям матч в гостях, который бы решил все проблемы. А ЦСКА играл в «Порту» более или менее на равных, но пропустив 2 нелепых мяча в начале встречи, говорить о том, чтобы отыграть серьезную разницу, было уже сложно. Кроме того, среди вчерашних результатов отмечу гостевое поражение киевского «Динамо» от английского «Манчестер Сити» 0-1, но в первом матче в Киеве «Динамовцы» победили 2-0, и киевский клуб прошел в Лигу Европы в четвертьфинал. Жеребьевка, которая у них состоится в пятницу, в швейцарском «Ньоне», жеребьевка и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы. Отмечу, что в Лиге Европы в четвертьфинал пробился, в Лиге Чемпионов в четвертьфинал пробился донецкий «Шахтер», что, конечно, огромный успех для украинского клуба.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире на Радио Свобода был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он подвел итоги выступления ЦСКА, Спартака и Зенита в 1/8 Лиги Европы. Сегодня в 11:07 слушайте программу «Время гостей». Какой сценарий будущего России предложит народу оппозиция в год думских выборов? В программе выступит бывший премьер-министр России, сопредседатель партии «Народные свободы» Михаил Касьянов. Ведет программу Михаил Соколов. У нас впереди новости.
Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Международное агентство по атомной энергии считает аварию на японской АЭС Фукусима Даичи самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы 1986 года. Число жертв землетрясений и цунами в Японии превысило 6400. На Камчатке открыта горячая линия по информированию населения о ситуации в крае в связи с аварией на АЭС в Японии. В целом на российском Дальнем Востоке радиационный фон сегодня по-прежнему не превышает предельно допустимых норм. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании и Франции обсудить меры для реализации резолюции Совета Безопасности ООН о создании бесполетной зоны над Ливией. Германия заявила, что не примет участие в военном вмешательстве в Ливии, считая его крайне рискованным. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в Минске и внесенный белорусскими властями в список невъездных, намерен сегодня вернуться в Россию. В Забайкалье в Лютовском районе 4 человека пострадали, когда обрушился пролет автомобильного моста через реку Ингода. Соединенные Штаты ждут от Северной Кореи конкретных действий, после которых могут быть возобновлены шестисторонние переговоры по ее ядерной программе. Как заявил Госдепартамент, прежде всего Вашингтон хотел бы нормализации отношений между Южной и Северной Кореей. Палата представителей Конгресса США в четверг не одобрила резолюцию о выводе американских войск из Афганистана. Большинство из 93 конгрессменов, поддержавших документ, сторонники Барака Обамы.
С новостями вас знакомит Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке принял резолюцию по Ливии. Согласно этой резолюции, над Ливией создается бесполетная зона. Из 15 членов Совбеза за принятие резолюции проголосовали 10, ни одного против, и пятеро воздержались, в том числе Китай, Россия и Германия. Резолюция дает право международному сообществу принимать все необходимые меры в отношении Ливии. Однако в ней не содержится право направлять наземные войска для защиты граждан Ливии, сообщают американские средства массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Действуя с редкой оперативностью, Совет Безопасности ООН одобрил в четверг вечером резолюцию с требованием немедленного прекращения огня, уважения ливийскими властями прав человека, прав беженцев и международных законов. Резолюция санкционирует необходимые меры по защите гражданского населения. Устанавливается зона, запретная для полетов ливийской авиации, и вводятся дополнительные жесткие меры с целью блокировать доставку оружия режиму Каддафи и пополнение рядов его армии наемниками. Резолюция, одобренная всего через 5 дней после просьбы Лиги арабских стран о введении бесполетной зоны, необычна для Совета Безопасности, который в силу своей природы действует с крайней осторожностью и медлительностью. Этим документом странам-членам предоставляются неожиданно обширные полномочия в том, что касается действий, необходимых для выполнения главной задачи – обеспечения безопасности гражданского населения. Они могут, действуя единолично или в рамках региональных организаций в сотрудничестве с генеральным секретарем, предпринимать меры, которые они сочтут необходимыми. Оговорка одна – исключено использование оккупационных сил. Такая расширенная трактовка прав потенциальных миротворцев встревожила пятерку стран, которые воздержались при голосовании. Это Китай, Бразилия, Индия, Германия и Россия. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин, объяснив решение Москвы не блокировать резолюцию желанием помочь мирному населению Ливии, так завершил свое выступление во время заседания.
Возобладала увлеченность некоторых членов Совета силовыми схемами. Это вызывает сожаление. Ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации полностью легла бы на плечи тех, кто прибег бы к подобным действиям.
По словам американского постоянного представителя в ООН Сьюзан Райс, сомневающиеся получили полное объяснение относительно намерений тех, кто собирается обеспечивать режим бесполетной зоны над Ливией. Мы провели много часов с большинством членов Совета Безопасности во время обсуждения проекта резолюции, разъясняя наши намерения и расчеты. Члены Совета услышали нас и приняли соответствующие решения. Какие страны примут участие в патрулировании воздушного пространства Ливии, пока неизвестно. По некоторым данным, инициаторы этой резолюции, Франция, Великобритания и США, считают, что резолюция дает им право для нанесения воздушных ударов по силам Каддафи с целью защиты мирного населения.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Должно ли мировое сообщество вмешаться в конфликт в Ливии? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на связи уже есть Владимир из Владимира.
Спасибо. Значит, на ваш вопрос я отвечаю, безусловно, должно. Более того, я хочу сказать, что сожалею о том, что это решение было принято слишком поздно, еще бы несколько часов, и необходимости этого решения не было бы уже никакого смысла. Я считаю, что вопрос надо немножко изменить. Что необходимо изменить в системе принятия решений Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, Секретариата Генсек ООН, для того, чтобы во всех подобных случаях Генсек или Совбез имеет более, так сказать, возможность более оперативного решения, для того, чтобы не загонять ситуацию в тупик, как это произошло. Спасибо.
Анна из Москвы.
Доброе утро.
Доброе.
В связи с событиями в Ливии, вот, были показаны некоторые кадры, на которых премьер западной демократии Сильвио Берлускони целует руку Муаммару Каддафи на одной из официальных встреч. Так кто же более неадекватен? И что это за привычка целовать руку мужчине? Я хочу сказать, что западные демократии имеют долгий опыт, но это именно на их совести развязывание двух мировых войн. Напалмы, применяемые во Вьетнаме, разгромленный Ирак, бомбардировки бывшей территории Югославии. По одному лекалу этот мир, особенно восточный, построить нельзя будет. Сами граждане страны должны это делать и менять свою страну в своих в соответствии со своим пониманием. Так что я против того решения, которое было принято. Спасибо.
Александр Николаевич из Москвы.
Доброе утро,
Павел. Доброе.
Что-то я такой прыти от этой организации объединенных международных чиновников, которые, надо сказать, в любви к таким диктаторам дошли до такой степени, что была, так, и есть, кстати, замечательная премия имени полковника Каддафи, борца за права человека. Вот. А не поэтому для меня это, конечно, в общем, как-то чего-то радует. Дело в том, что масса таких всяких автократов в разных странах, которые хотят захватить власть и пользоваться этой властью, так сказать, для собственного удовольствия, обогащая своих друзей, своих знакомых. И потом, когда в конце концов держа эту власть десятилетиями, и когда в конце концов народу это надоедает, он пытается, так сказать, поменять эту власть, то пускает против них и танки, и все что угодно, и самолеты, и... Я так думаю, что тут дама передо мной говорила, я думаю, что в конце концов такая проблема станет и перед Россией, что надо будет. И вот тогда-то, может быть, когда мы попросим помощи, когда против народа будут пущены тоже вооруженные силы, так сказать, российские, вот тогда призадуматься надо, так сказать, поможет нам Международный союз чиновников или не поможет? Спасибо.
Александр Николаевич, мы вас поняли. Владимир из Калининграда.
Доброе утро всем. Я бы хотел вернуться к истокам. Кто, во-первых, хотелось бы знать, вооружил Каддафи? Я думаю, что это СССР в первую очередь. Кто сейчас друзья у России? Это те же самые диктаторы, которым поставляется оружие. Думаю, что Совбезу надо было бы принять решение такое, что там, где демократические государства, запретить туда поставку оружия. И через третьи страны, и через первые страны. В общем, полностью вот этим лидерам их не вооружать. Потому что летают МИГи наши. И бомбят, по-моему, насколько я слышал, и бомбят собственное население.
Спасибо. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на пейджер. Что еще нужно мировому сообществу, чтобы покончить с Каддафи? Он заявил, что может даже объединиться с Аль-Каидой. Неужели этого мало, чтобы нанести удар по его базе? Значит, все дело в деньгах, которые они собираются взять с Ливии, пишет Лена. Есть такая пословица: двое дерутся, третий не лезь. Владимир, должно ли это? Надо было сделать давно, уверен Влад. Европа должна помочь, но ее боевой дух давно превратился в газ, а кровь в нефть. Елизавета. Доброе утро, Павел. Вот мировое сообщество вмешалось во внутренние дела Ирака, Афганистана. И что? Мировое сообщество натворило там такого, что надо бы вмешиваться уже в дела этого сообщества, да некому, к сожалению. Сожалеет Вячеслав Суслин из Красногорска. Мировое сообщество обязательно должно помогать коренному населению освобождаться от тиранов, узурпаторов власти, уверена Неля. У нас есть еще один звонок, и даже не один. Москва, Галина.
Да, спасибо. Спасибо.
Говорите.
Вы знаете, началась эта история ведь давно, в общем-то, еще и до Ирака. Вот когда вели войска, оккупировали Ирак под видом как бы война, оккупация полная, называли война. Так вот, все-таки, ну, я бы сказала, думающие люди подумали, что будет следующим. Там думали Сирия, думали еще какая-то страна. Ну, Тегеран, конечно, он так сказать, на очереди. Но все подбирается, да, еще Белоруссия, вот-вот-вот, самое страшное, как бы вот к Белоруссии не подобрались, вот так называемые, как их назвали сейчас чиновники, вот эти воинствующие жадные люди, если они люди. Вы понимаете, а какой может быть помощи, когда так же, как и других мировых террористов, кормили из одной кормушки, а именно американские. В Америке разные люди, но политики, в общем-то, они уже давно не люди. Это доказывает любая страна, любая.
Галина, мы вас поняли, спасибо. У нас мало времени, не могу себе отказать в удовольствии зачитать сообщение, пришедшее на наш сайт. Каддафи – голова, Каддафи бы палец в рот не положил. И Пан Ги Мун – голова. Каддафи и Пан Ги Мун – это две головы. Верно, ребята, спрашивает Юнгверт. Так наши слушатели пытались ответить на вопрос, должно ли мировое сообщество вмешаться в конфликт в Ливии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Правительство России одобрило проект стратегии развития банковского сектора страны на период до 2015 года. Предусматривается, в частности, увеличить до 300 миллионов рублей, примерно 10 миллионов долларов, требования к минимальному уставному капиталу вновь создаваемых банков с 1 января 2012 года, а для действующих банков – минимального их собственного капитала с 1 января 2015 года. Сейчас минимальный собственный капитал банков составляет 90 миллионов рублей, 3 миллиона долларов, а с 1 января 2012 года эта норма увеличится вдвое. Международные резервы России за неделю с 4 по 11 марта увеличились на 100 миллионов долларов и составили в целом 497,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Российский «АвтоВАЗ» и французско-японский альянс «Рено-Ниссан» планируют завершить в апреле выкуп компании «Объединенная автомобильная группа», управляющей автозаводом «ИжАвто», у государственного Сбербанка, являющегося главным кредитором завода, который весной прошлого года перешел под внешнее управление в рамках процедуры банкротства. Об этих планах заявил генеральный директор российского подразделения компании «Рено». Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ», на чьи средства будет совершена сделка, в июне получит контрольный пакет акций объединенной автомобильной группы, а к концу года увеличит его до 100%. Компания «РусАгро», один из крупнейших агропромышленных холдингов России, объявила о планах первичного размещения своих акций на лондонской фондовой бирже. Размер пакета пока не раскрывается, сообщает агентство Рейтер. В 2010 году компания «РусАгро» планировала провести такое размещение на российском финансовом рынке, намереваясь продать до 20% своих акций как минимум за 245 миллионов долларов. Однако от этих планов холдинг в итоге отказался после завершения сбора заявок инвесторов. В Соединенных Штатах инфляция составила в феврале 0,5%. Это максимальный рост потребительских цен в стране в течение месяца с июня 2009 года, сообщило Министерство труда США. В январе он составил 0,4%. К уровню февраля прошлого года инфляция в США составила 2,1%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Япония заявила, что примет техническую помощь от США для борьбы с аварией на АЭС Фукусима Даичи. По последним сообщениям, в районе второго реактора АЭС наблюдается облако пара. Предполагают, что это происходит либо над складом использованного ядерного топлива, либо от взрыва в насосном отсеке. На российском Востоке радиационный фон не превышает предельно допустимых норм. На утренних торгах на токийской валютной бирже курс иены к доллару упал после того, как 7 ведущих индустриальных стран пообещали помочь снижению курса японской валюты, чтобы удешевить экспорт страны. Президент США Барак Обама призвал лидеров Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Николаса Саркози обсудить меры для реализации резолюции Совета Безопасности ООН о создании бесполетных зон на Ливии. Дипломаты расценили документ ООН как разрешающий Вашингтону, Лондону и Парижу нанесение авиаударов по объектам режима Каддафи. При этом резолюция не допускает атаку в Ливию иностранных наземных. В московском метро в четверг вечер было совершено нападение на двух футбольных болельщиков «Спартака». Выходец из Дагестана нанес им ножевые ранения. Он одержал. Американский доллар сегодня стоит 28 рублей. Евро с рублей 11 рублей. Каковы новости к минуле?
Слушайте радио «Свобода». Новости репортера, корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.com. Точность, независимость, безопасность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь пришло время обзора прессы. Со мной в студии радио «Свобода» моя коллега Светлана Павлова. Светлана, немножко подробнее о том, о сегодняшней газете.
Ну, первым напомню о такой вещи по вопросу судьи объявила новый шаг по оптимизации уголовного дела. Нам заинтересовал сегодня сразу несколько российских газет. Как отмечают ведомости, уголовного и уголовного судебного выражает размахом. Если президентские новеллы вступят в силу внешней редакции, то наказания будут смягчены по большинству особенной части уголовного кодекса. Некоторые, в частности, витые оскорбления. Перед административных правонарушений «Коммерсант» предполагает, что пакет поправок в уголовный кодекс пока еще не готов в окончательном виде, а многие предложения, возможно, еще не согласованы между ведомствами. Не исключено, что поэтому заседание в последний момент было закрыто для прессы, а президент, что не свойственно для него, открывая заседание, не стал ничего говорить о конкретных планируемых нововведениях. Президент лишь отметил: «Наша уголовная политика должна быть современной, отвечать представлениям о том, какие действия подлежат, может быть, наиболее жесткой оценке со стороны государства, а какие действия в такой оценке не нуждаются», цитирует Дмитрия Медведева, «Коммерсант», статья «Наказание за клевету станет менее свирепым». Ведомости, в свою очередь, отмечают, что судьи по исправленной версии Уголовного кодекса получат значительно больше возможностей варьировать наказание, учитывая индивидуальные особенности личности каждого правонарушителя, его готовность возместить вред потерпевшему и казне. В четверг, 17 марта, стали известны первые результаты внеочередной переаттестации, которая проводится в МВД по распоряжению президента России в связи с преобразованием милиции в полицию. Аттестационная комиссия, возглавляемая руководителем администрации президента России Сергеем Нарышкиным, уже аттестовала 170 генералов МВД. «Коммерсант» пишет, что несколько кандидатур были отклонены. Теперь кандидатуры генералов, благополучно прошедшие комиссию господина Нарышкина, будут представлены на утверждение главе государства Дмитрию Медведеву, который и решит, кто останется работать в ведомстве, а кто нет. Имена 170 представленных главе государства кандидатов пока не разглашаются. Сам министр внутренних дел Рашид Нургалиев и его первый заместитель Михаил Суходульский, по данным источников «Коммерсанта», были переназначены на свои должности еще 14 марта, накануне начала работы комиссии Сергея Нарышкина. «Московский комсомолец» сообщает, что, согласно анонимному источнику в МВД, сразу 3 генерала из центрального аппарата МВД не прошли переаттестацию и были зарублены, в их числе и Владислав Волынский, начальник организационно-инспекторского департамента МВД. Снятие с пробега одного из самых влиятельных генералов МВД, без сомнения, означает, что тучи сгущаются и над заместителем министра внутренних дел Александром Смирным, чьей правой рукой был господин Волынский. В президентской администрации господину Нургалиеву неофициально рекомендовали воздержаться от внесения кандидатуры господина Смирного для переаттестации. В противном случае министр может
угодить в конфуз, выражается таким образом газета «Московский комсомолец». «Коммерсант» в статье «Кто взорвал Карабулак» сообщает о том, что установлена личность террориста-смертника, совершившего подрыв возле здания УВД ингушского Карабулака 5 апреля прошлого года. 20-летний Умар Чахкиев во многом подарил жизненный путь другого недавно опознанного шахида Магомеда Мальсагова, взорвавшего центральный рынок Владикавказа 9 сентября прошлого года. Оба молодых человека зачитывались интернет-проповедями главного идеолога боевиков Саида Бурятского и в марте прошлого года, сразу после его ликвидации, подались в лес к карабулакским ваххабитам. И еще одна тема. Геннадий Онищенко взялся за реформу образования, сообщает сегодня «Коммерсант». Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подписал новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, которые будут регулировать всю жизнь школы. Документ Роспотребнадзора регламентирует все стороны школьной жизни, от запрета ставить на подоконники горшки с цветами до цвета стен и потолков. Прежде всего, господин Онищенко освободил первоклассников от домашнего задания и запретил ставить им оценки. У самых младших школьников может быть не более 4 уроков в день. Один раз в неделю можно провести 5 уроком физкультуру. Нагрузка старшеклассников ограничена 7 уроками. При 5-дневной рабочей неделе они должны учиться не более 37 астрономических часов. Роспотребнадзор предписывает учителям задавать работу на дом таким образом, чтобы во 2-3 классах школьники тратили на нее 1.5 часа, в 6-8 классах 2.5, а в старшей школе не более 3.5 часов, пишет сегодня «Коммерсант».
Спасибо, Светлана. С обзором прессы в нашей студии была обозреватель Светлана Павлова. Мы встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Завершается программа «Время свободы» в рубрике «Общественное мнение». Сегодня рассуждаем о влиянии новых технологий на нашу жизнь. Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос «Интернет, компьютеры и сотовые телефоны в России». События в мировой политике последнего времени показали, что эти технические средства являются мощным инструментом для формирования общественных настроений. Слово Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В зависимости от того, как сформулированы вопросы, социологические исследования, связанные с компьютерами и мобильниками, могут преследовать как коммерческие цели, так и совсем иные. В Левада-центре эти достижения цивилизации рассматривали не как товары и услуги. Скажем, никого не интересовало, какого провайдера вы предпочитаете. Зато выясняли, каковы пол, возраст и социальное положение респондентов. А главное, пользуются они или нет сотовыми телефонами, компьютерами и интернетом. Теперь, сообщает социолог Левада-центра Олег Савельев, можно сделать следующие выводы.
За последние 10-15 лет это все, в общем-то, перевернуло нашу жизнь, оно изменило ее в корне. Стали люди дистанционно работать дома, отправлять результаты по электронной почте, форумы, общаться. С одной стороны, это, в общем-то, и хорошо, с другой, может быть, плохо. Атомизируются личные такие физические контакты.
Ваше исследование проводилось в разных городах, в разных населенных пунктах.
Это стандартный представительный опрос, 1600 человек. Его данные получены, можно распространить условно на все население России, репрезентативно, представительно.
А маленькие населенные пункты вы брали? Потому что понятно, что в мегаполисе и в деревне ситуация разная.
Мы брали пропорционально крупные города, средние города, мелкие города, как есть в статистике. Такую вот выборку делаем, маленькую модель. Поэтому эти данные можно распространить на все население России.
Какие же результаты вы увидели, проведя это исследование?
Наиболее, конечно, эффективно по части внедрения происходит с сотовым телефоном. Если 10 лет назад, в 2001 году, у 2% россиян был сотовый телефон, то сейчас у 86%. То есть он вообще охватил большую часть населения России. И даже потеснил стационарные домашние телефоны. Мы такую вещь наблюдаем, что их количество даже несколько уменьшается.
Это значит, что стационарными телефонами имеют возможность пользоваться уже меньше?
Больше половины, где-то процента 52, тогда как мобильными 86% россиян.
Ну вот вы сказали, какая картина связана с телефонами, а с компьютерами?
Тоже значительно увеличилось пользование компьютером. Если ежедневно и несколько раз в неделю компьютерами пользовались в 2001 году 9%, то в этом году в 4 раза больше, 36%. А так или иначе, один раз в неделю и почаще, но все-таки пользуются 50% населения.
А выясняли ли вы, для чего чаще используют компьютер, ну, с какой вот целью?
Чаще, конечно, для общения, развлечения, но политические новости тоже. Вот известные акции с синими ведерками в Междуреченске после катастрофы на шахте Распадской мобилизовал на некоторые акции. Ну вот и на Манежной площади тоже собирались по призыву, на форумах в интернете, где, в общем-то, сведения распространяются практически мгновенно.
Олег, в ходе исследования и обработки данных были ли для вас, для социологов, какие-то неожиданности?
Нет, в общем-то. Дело в том, что это довольно-таки плавно. Вот 10 лет мы мониторим эти проблемы, одни и те же вопросы задаем постоянно. Тенденция вверх идет плавно, все, и пользование компьютером, и сетью интернета, и электронной почтой. И год назад примерно те же тенденции, что молодежь, люди образованные, жители мегаполисов значительно чаще пользуются.
Выслушав Олега Савельева, заглянем в таблицы Левада-центра. Оказывается, что все же по-прежнему никогда не пользуются компьютером 49% опрошенных. Еще больше, 53%, не имеют дела с интернетом, а 63% в каких бы то ни было местах, дома, на работе или еще где, совсем не пользуются электронной почтой. А вот кто в лидерах. В среде учащихся и студентов практически ежедневных компьютерных пользователей 90%, далее специалисты 69%, за ними руководители и управленцы 59%.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева. 10:07 слушайте программу «Грани времени». Почему референдум, проведенный 20 лет назад, так и не спас СССР? Об этом спорят бывшие народные депутаты Виктор Алкснес, Святаутас Ландсбергис и Аркадий Мурашов. Ведущие программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский и продюсер Михаил Касторов. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас мы ведем работу в северо-восточном секторе города Сендай.
Алексей Михалевич был задержан день президентских выборов 19-го.
Это компиляция третьей свежести протухших инсинуаций.
В последнее время насилие в армейской среде приобретает национальную окраску.
Силы безопасности очистили жемчужную
форму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.